Спасибо.
Ну а теперь я приглашаю на сцену одного из флагманов нашего фестиваля Кирилла Борисовича Назаренко, профессора, доктора исторических наук.
Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, заместитель директора Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета, специалист по истории военно-морского флота и политической истории России 20 века, автор книг «Флот и власть в России», «Под Андреевским и Красным флагом», а также более 100 научных работ.
Кирилл Борисович, ну прежде чем мы перейдем непосредственно к докладу, ходят слухи, что вы там развернулись в туристическом смысле, возите экскурсии по городам и весям, так сказать, не только нашей необъятной родины, но и за ее пределы, и вот назревает путешествие в Стамбул, это правда?
Ну, прежде всего, позвольте поздороваться, я очень рад, что снова на этой сцене, в уже привычном здании ДКЗИЛ. Спасибо, Егор Николаевич, за то, что вы все это придумали. И являетесь нашим духовным лидером. Как когда кто-то сказал как бы с иронией, но я абсолютно без иронии это говорю, потому что действительно Егор Николаевич наш духовный лидер. Ну а так действительно сложилось, что несколько произошло экскурсий. У меня был период в жизни, когда я довольно интенсивно возил людей в Европу, но это было между 2006 и 2014 годом, еще до цифровой истории. Ну и сейчас вот это вот после некоторого перерыва история стало снова развиваться. У нас был Кавказское побережье и Крым, была Армения. Ну а теперь в начале ноября нам грозит Стамбул. И я думаю, что это будет очень интересно.
Ну, никто не сомневается. Ну а теперь, друзья мои, я покидаю сцену. И противостояние, которое вы все прекрасно знаете. Красные против белых.
Два человека, которых вы видите на этом слайде, вам должны быть знакомы, но один из них точно, это Лев Давыдович Троцкий, нарком по военно-морским делам Советской России с 1918 по 1925 год, один из самых ярких большевиков, человек, который оказал еще и своими мемуарами гигантское влияние на историографию, потому что все те гадости, которые Троцкий написал о Сталине, потом радостно перепевались сначала западными советологами, потом и нашими историками в перестроечное и постперестроечное время. Человек был, конечно, выдающийся. Но другой человек, ну, в какой-то степени не менее выдающийся, Алексей Михайлович Счастный, капитан первого ранга, которого иногда называют адмиралом. Человек гораздо менее известный, но в какой-то момент они столкнулись прямо лицом к лицу, лоб в лоб, и поэтому тема противостояния здесь более чем уместна. Еще одна фотография этих двух деятелей, красивый слайд, правда, еще молнии разделенный, прям здорово. Единственное, что фотография Счастного значительно более ранняя, эта фотография сделана около 1910 года. К сожалению, у нас нет хорошей фотографии Счастного 17-18 года с хорошим большим лицом. Ну а Троцкого это фотография 18 года, как раз того времени, о котором пойдет речь. Начнем с того, что Россия заключила Брестский мир с Германией, в соответствии с которым флот должен был оставаться в российских портах. И поначалу это условие не казалось стоящим какую-то ловушку, но потом оказалось, что все это имеет плохие последствия, потому что немцы оккупировали Крым в начале мая 18 года в нарушение прямое Брестского договора. И немцы высадились в Финляндии, тоже в нарушение Брестского договора, чуть раньше, в марте, под предлогом помощи белым финнам, которые провозгласили свою независимость. Но и формально, поскольку независимость Финляндии была признана советским правительством, советское правительство вроде как должно было согласиться с тем, что Финляндия выводится из сферы действия Брестского договора. Но все это подвешивало Балтийский флот, основное ядро которого находилось в Гельсингфорсе. Но кроме различных дипломатических осложнений, были еще льды, потому что в России бывает зима, и она довольно суровая. В те времена, хотя ледоколы уже существовали, но считалось, что даже провод линейных кораблей во льду за ледоколами – это сложное предприятие, а провод эсминцев или подводных лодок вовсе невозможен. Поэтому немецкое командование тихонько рассчитывало, что оно возьмет Гельсингфорс и весь российский флот вместе с ним. И в этих условиях моряки, если бы они были такими разложившимися, как их иногда рисуют, они могли бы просто сесть в поезда, поезда ходили между Петроградом и Гельсингфорсом, и уехать в Петроград, бросить корабли, спасти свою жизнь. Это было легкое решение от порта в Хельсинки, знаете, до вокзала, там минут 15 пешком идти. Но подавляющее большинство моряков, которые оставались на флоте к этому времени, не были демобилизованы, они приняли другое решение, они решили спасти корабли. И главной причиной спасения Балтийского флота, успешного ледового перехода в Кронштадт, была решимость моряков. Если бы рядовые матросы отказались вести корабли, никакие офицеры, никакой счастный ничего сделать бы не смогли. Но, кроме того, и офицеры тоже в этом приняли участие, хотя и не все, и определенный процент офицеров бросил корабли и остался в Гельсингфорсе. Ну и возглавил этот переход Алексей Михайлович Счастный. Причем Счастный стал командующим Балтийским флотом очень странным образом, совершенно неожиданным и таким, ну, непривычным, что ли, для нормального хода событий. Вообще власть на флоте перешла к Центральному комитету Балтийского флота. Вот его представители, виден флаг Центробалта, который официально поднимался, и эти люди, выбранные матросами, были тоже не лыком шиты. Не надо думать, что тот же Павел Ефимович Дыбенко, который был самым ярким, конечно, представителем матросской массы Балтийского флота, был каким-то неучим, там, дикарем, как его иногда рисуют. У Дыбенко за плечами было городское училище. Это, говоря современным языком, неполное среднее образование, с той поправкой, что в те времена в Российской империи, ну, меньше 5% мужского населения имели подобный уровень образования или более высокий. И этот уровень образования в сухопутной армии позволял закончить курсы прапорщика в военное время и стать офицером. Но на флоте этот уровень образования не позволял стать офицером. Но Дыбенко был корабельным электриком. Довольно сложная специальность. Кстати, почти все лидеры матросов и Центробалта были носителями сложных морских специальностей. Скажем, Вахрамеев был унтер-офицером на подводной лодке. Измайлов был радистом. Это интересная корреляция, потому что политическое лидерство могли осуществлять люди, которые пользовались авторитетом, в том числе и потому, что владели сложными военными специальностями. И Центробалт, конечно, сознавал свою некомпетентность как орган командования флотом. Поэтому матросы искали офицеров и адмиралов, которые готовы были бы быть техническими руководителями, как это называлось. Ну и кое-кого они нашли. Вот эти люди, это часть тех адмиралов, которые, и офицеров старших, которые стали на сторону революции. К сожалению, опять же, фотография Иванова, ну, сделана лет за 20 до описываемых событий. Не нашлось хорошей фотографии. Инстаграма не было, и айфонов не было, и люди не фотографировались на каждом шагу. Поэтому фотографию достать довольно сложно столетней давности. Это люди, которые сыграли разную роль. Тот же Альтфатер станет правой рукой Троцкого в строительстве Красного флота. Иванов будет избран матросами в 1917 году командующим флотом на митинге. Ну и эти люди действительно стали на сторону революции без оговорок. Но мы, конечно, не можем судить об их внутренних переживаниях. При этом, и, скажем, сейчас высказывают с точки зрения, что Михаил Николаевич Тухачевский пришел в Красную армию с заданием от белого подполья развалить Красную армию изнутри. Но ему так понравилось быть командующим армией, что он перешел на сторону революции уже постфактум. Поэтому что творилось в головах этих людей, вопрос очень сложный. И вопрос об их мотивации, он не просто решается. Но тем не менее, с точки зрения формальной, такой вот анкетной, эти люди к белым потом не перебегали, на своих постах находились и работали на пользу Красного флота. Ну и ледовый переход состоялся в марте-мае 18 года в несколько приемов. Вот фотографии, вот их как раз довольно много, кораблей во льдах, в окружении флагов. Красный флаг с косицами – это тот флаг, который несли советские корабли в это время, и они его несли до 1920 года. Это был сигнальный флаг, означавший букву «Н» до сих пор в военно-морском своде сигналов этот флаг означает букву «наш» или «Н», и его использовали как революционный символ. Почему он с косицами? А два других флага – это флаг Кайзеровского флота, главного противника Балтийского флота в Первой мировой войне, и флаг независимой Белой Финляндии, но флаг Белой Финляндии был красным до мая 18 года. Именно из-за этого его заменили на современный белый с синим крестом, который, кстати, был взят из символики Гельсингфорского яхт-клуба. Но нужно было, чтобы он был не красный после победы белых в Финляндии. Переход прошел успешно, хотя финны делали все для того, чтобы его сорвать, захватывали ледоколы, даже обстреливали с захваченных береговых батарей русские корабли. Тем не менее, были в Кронштадт вытащены не только все эсминцы, но и все подводные лодки. Ну и говорили, что эсминцы пришли как тощие коровы в Кронштадт, потому что льдом промяло листы обшивки, и были видны шпангоуты снаружи. Причем это был подвиг, потому что матросы в крайне некомплектных экипажах вели свои корабли. Там зачастую невозможно было организовать вахту на три смены. Но все это преодолели, и в Кронштадт пришли, и возглавил этот поход счастливый. И, безусловно, его вклад в этом походе есть, это подвиг. Алексей Михайлович достоин нашей благодарности за его усилия по организации этого похода. Но после прихода в Петроград, вот здесь вот мы видим еще одну группу офицеров, и мы должны вернуться немножко назад, потому что после прихода в Петроград Алексей Михайлович оказался в гуще антисоветского заговора. Об этом можно говорить абсолютно точно. Я еще скажу почему, но нужно отойти немножко назад. Дело в том, что во время Первой мировой войны в штабе Балтийского флота сложилась так называемая группа Ренгартена. Это условное название, просто Ренгартен был тем человеком, который вел дневник очень подробный, в который начинался как служебный дневник офицера штаба Балтийского флота, посвященный войне, а к 17 году все больше и больше в нем занимала политическая повестка место, и благодаря дневнику Ренгартена мы знаем очень много о внутренних процессах, которые не вышли на поверхность. К сожалению, дневник этот не издан. Тут, ну вот, называется, если цифровая история захочет, то можно его издать под флагом цифровой истории, например. И Ренгартен, вот эти люди, и Развозов, и Ренгартен, и все те остальные, которых вы видите, они были необычными офицерами флота. Они интересовались политикой, и среди них был наш герой Алексей Михайлович Счастный. Причем он был неформальным лидером этой группы, я бы назвал это группой Счастного. Конечно, но просто закрепилось название группы Ренгартена, и о необычной политической прозорливости и качествах политического аналитика Счастного свидетельствует тот факт, что во второй половине октября 1917 года вот эта группа Ренгартена отправила Счастного в Петроград с целью разведать политическую обстановку, насколько вероятен приход к власти большевиков, ну и какие перспективы у Временного правительства. И Счастный уехал из города за три дня до Октябрьского вооруженного восстания. И приехав в Гельсингфорс, он в день накануне восстания он заявил своим товарищам, что большевики скорее всего возьмут власть. Надо сказать, что даже для опытного политика в тот момент это был смелый и, как мы понимаем, точный прогноз, а от морского офицера его ожидать вообще как-то и, ну, было нельзя вроде бы. Но Счастный был человеком ярких талантов, он, кстати говоря, был одним из основателей службы радиосвязи в русском флоте и радиоразведки в русском флоте. Но, знаете, качества технические, инженерные – это одно, а качество политического аналитика или манипулятора политического, тем более, совсем другое. А Счастный оказался не только аналитиком, но и манипулятором. Он в ноябре-декабре 17 года, когда офицерство Балтийского флота сомневалось и колебалось, то ли ему выступить против большевиков с какой-то декларацией, то ли всем подать в отставку, то ли там, дожидаться учредительного собрания, он не стал возглавлять никакие группы складывавшиеся, никакие акции, он как бы пришел к большевикам. Но сейчас я смело могу говорить «как бы». Он действительно добился доверия довольно серьезного, и в ситуации, когда несколько других лидеров, которых матросы больше, может быть, доверяли, как Ружек, отказались возглавлять флот в такой критический момент, Счастный согласился. Причем он достаточно умело прикрывался выборными флотскими органами. Об этом мы можем точно судить, потому что есть отзывы людей, которые с ним говорили, которые потом вспоминали в эмиграции конкретные фразы, произносимые «счастным», а «счастный» еще и любил, он был довольно остроумный человек и любил такую меткую афористичную фразу. Ну, скажем, он бросил в одном диалоге, что ему нужны представительные органы матросов для сохранения невинности, что хорошо рисует вот его отношение к событиям. И фактически «счастный» стал явочным порядком командующим Балтийским флотом, и уже задним числом он был утвержден советским правительством. Но в Петроград и Кронштадт он пришел во главе кораблей, уже будучи официально назначен на эту должность, то есть вроде бы никакого конфликта с новой властью у него не было, и он был честным военным специалистом. Но тем временем в Петрограде и Москве разворачивались события другого рода, антисоветское подполье было очень активно, и одной из ярчайших фигур этого подполья, конечно, был Фердинанд Оссендовский. В будущем известный польский писатель, автор приключенческих романов, в тот момент не только журналист, но и владелец газеты, которую закрыли большевики, и типографии, которую они национализировали. Естественно, к тому же он был кадетом по убеждениям и русским ультрапатриотом по, так сказать, своей позиции в Первую мировую войну. Он немецких шпионов везде выискивал, это было его хобби. И он их нашел даже во Владивостоке, там это вообще отдельная история. Возможно, что он сводил при этом какие-то коммерческие счеты. Но, во всяком случае, Оссендовский был человеком с богатой фантазией и довольно большими возможностями, и сейчас доказано, что он являлся автором знаменитых документов Сиссена. Вот тех самых более 200 документов, фальшивых от начала и до конца, которые якобы однозначно доказывали, что большевики – это жалкие марионетки германского генерального штаба. Причем около 70 документов этих Оссендовский смог, ну, говоря таким уличным языком, впарить американскому представителю Сиссену, еще и заработал на этом, и на заработанные деньги он уехал в Сибирь, а кое-то время был кем-то вроде пресс-секретаря у Колчака. Ну а потом уже через Америку уехал в независимую Польшу. И эти документы, они как джин, выпущенный из бутылки, стали жить собственной жизнью. Оссендовский их создал, но дальше их начали копировать и передавать из рук в руки люди, которые верили в то, что большевики нехорошие люди, и которые лишний раз убеждались в этом, посмотрев на эти документы. И Счастный был одним из этих людей. У него были при аресте обнаружены 6 документов из этой серии, в копиях уже сделанных не Оссендовским. Мы не можем говорить подлинник и копия. Подлинник фальшивых документов звучит довольно странно. Но оригинал, вышедший из рук Оссендовского, в общем, Оссендовский тоже был не дурак, он же не документы подделывал, он делал фотокопии из документов, которые сфотографировали его агенты в Смольном. Потому что оригиналы, ну как, если бы они пропали, большевики бы сразу насторожились. Из этих фотокопий уже делались копии, в свою очередь, в том числе машинописные, рукописные, и они гораздо шире бытовали, чем это было принято думать еще несколько лет назад. И Счастный эти документы имел, но это было не самое главное. Самым главным было то, что целый ряд других людей вполне активно сколачивали антисоветские заговоры. И здесь мы видим только наиболее яркие фигуры. Это были люди, находящиеся на службе английской и французской разведки. Но здесь в нашем случае наибольшую роль сыграл капитан Кроме английского флота, вот сфотографированный в парадной форме. Тоже эта фотография еще довоенная. У нас нет хорошей фотографии Кроме 18 года. И Кроме потом жизнью заплатил за свою деятельность. Но он был еще и знаменитым подводником, прославившимся на Балтийском море в Первую мировую войну, лично знал всех вот русских офицеров, о которых я только что говорил, хорошо говорил по-русски, и он действительно нашел путь к сердцу этих, некоторых из этих людей. Эти люди все на этом слайде изображенные готовили свержение советской власти, как в Москве, так и в Петрограде, но нам интересен Петроград. Вероятнее всего, на начало мая 2018 года должен был быть организован один из вооруженных мятежей, который мог закончиться падением советской власти. Ну и вот в эту историю Счастный оказался втянут. Но вообще надо сказать, что моряки на политическую арену выходили в 18 году и помимо Счастного. Но самый известный моряк-политик, конечно, Колчак, полностью провалившийся как политический деятель, но тем не менее занявший самый высокий пост из всех моряков, которые по этой дорожке пошли. Кроме этого, конечно, был Счастный. Кстати, справа фотография его на мостике штабного корабля «Кречет» Балтийского флота во время ледового похода. Последняя фотография Счастного. Это были менее известные люди, но важные. Такой Лисаневич Георгий Николаевич Мичман, правая рука Счастного в заговоре в Петрограде в 18 году. Это был Веселага Георгий Михайлович, серый кардинал Мурманского района, который смог фактически возглавить, подменить собой органы советской власти в Мурманске, и который был одним из главных инициаторов британской интервенции на севере. Ну и, конечно, Лемлейн, человек, которого фотографии даже у нас нет, но который возглавлял знаменитую диктатуру Центрокаспия, и который, в общем, ликвидировал советскую власть в Баку и проложил путь к оккупации Баку англичанами и турками. Так что моряки играли роль довольно... Кстати, Лемлейн был одноклассником Лисаневича по морскому корпусу. Но это совпадение, но просто красивое такое совпадение. При этом Лев Давыдович Троцкий в эти месяцы активно строит Красную армию. Уже в апреле 18 года абсолютно официально в интервью газетам Троцкий повторяет ту мысль, что мы не можем строить добровольческую армию, потому что идея добровольческой армии провалилась в феврале 18 года. И мы можем строить только армию с традиционной дисциплиной, вот прямая цитата из Троцкого, где солдат будет солдатом, офицер офицером, а приказ приказом. И это печатали советские газеты уже в начале апреля 18 года. И Лев Давыдович, несмотря на свое еврейское происхождение, смог найти путь к сердцу довольно многих генералов и офицеров. И как у военных людей вообще есть такое свойство, они чувствуют начальника даже в штатском. Вот у меня есть один знакомый, абсолютно штатский человек, перед которым вытягиваются полковники, почему-то потому, что они чувствуют в нем что-то вот эдакое. Вот в Льве Давыдовиче было какое-то такое чувство, которое заставляло генералов подчиняться ему, несмотря на все антисемитские предрассудки, которыми было поражено русское офицерство, особенно морское офицерство, и преуменьшать силу этих предрассудков ни в коем случае не надо. Но, тем не менее, они признали в Троцком начальника. И это действительно свидетельствует о том, что Лев Давыдович был человек удивительный и харизматичный. Но белые, естественно, любили Троцкого горячей любовью, и эти плакаты отражения этой любви на фоне вообще очень бледных белогвардейских плакатов с точки зрения исполнения. Экспрессия плакатов, посвященных Троцкому, зашкаливает. Это просто нечто. Ну и сам он, конечно, прожил бурную жизнь и тоже умер не своей смертью, погиб от рук советского агента в Мексике. Опять же, сейчас считается, что он вел гораздо более активную деятельность в эмиграции, чем это было принято думать, и он до последних дней не отказывался от борьбы за власть. И в этом смысле его убийство было не местью Сталина какому-то отставному противнику и пенсионеру, а убийством вполне активного политика, который при определенных условиях мог бы снова выйти на историческую сцену. Но вернемся к истории Счастного и Троцкого. Счастный и Троцкий столкнулись в конце мая 18 года лоб в лоб. Значит, дело в том, что, почему я уверенно говорю о том, что Счастный стоял во главе заговора. Дело в том, что буквально в прошлом году было обнаружено письмо генерал-майора Геруа, одного из активных деятелей белого подполья в Петрограде, написанное в начале 20-х годов, в котором он описывает всю эту ситуацию изнутри. И там говорится о том, что сухопутная часть заговорщиков разочаровалась в своих возможностях, она, подсчитав баланс сил, пришла к выводу, что в мае 18 года восстание в Петрограде бесперспективно, но при этом морская часть заговорщиков во главе со Счастным, Геруа описывает совещание, в котором принимал участие не только Счастный, но еще ряд других офицеров флота, в том числе, кстати говоря, такой Михаил Петров, который потом станет главным теоретиком Красного флота в 20-е годы, но, правда, тоже будет расстрелян в 38-м. Так вот, но тогда его деятельность не вышла, белогвардейская, наружу. Но Счастный уверенно сказал сухопутным коллегам, что вы можете принимать любые решения, я продолжу работу, и у меня есть шансы, я это знаю. И действительно, в Петрограде случилось так называемое восстание в минной дивизии, довольно сложные события, которые тянулись весь май и весь июнь, когда минная дивизия выдвинула лозунг морской диктатуры Балтийского флота в Петрограде. Это как-то вот прям совсем напоминает диктатуру Центрокаспия в Баку, лозунг, который будет выдвинут в конце июля 2018 года. И, может быть, даже и авторы этого лозунга были одни и те же, но пока я не могу это прямо утверждать, но совпадение буквальное этих лозунгов. И они попытались сместить Зиновьева и Петроградскую коммуну. Но если в Баку им попались 27 относительно наивных бакинских комиссаров, которые заплатили жизнью за свою наивность политическую, то в Петрограде им пришлось столкнуться с людьми совершенно другого калибра. И вот этот заговор минной дивизии, мятеж минной дивизии провалился. Счастный поехал в Москву в конце мая, видимо, не подозревая ничего плохого. Он уже третий или четвертый раз должен был встретиться с Троцким. Он в мае неоднократно ездил в Москву. И, видимо, разоблачение Счастного было случайностью. В кабинете Троцкого, возможно, Троцкий повысил голос на Счастного. Счастный ему резко ответил, после чего Троцкий в сердцах сказал: «Ну тогда я вас арестую». Скорее всего, все кончилось бы тем, что через три часа Счастного бы освободили, Троцкий, возможно, бы даже извинился, и Счастный бы остался командующим флотом. Но на горе Счастного в его портфеле почему-то оказались копии документов Сиссона. И это, ну, может, конечно, быть признаком того, что Счастный был непрофессиональный подпольщик, он не допускал мысли о том, что его могут обыскать. Ну, в офицерской среде это было как-то не принято. И эти документы оказались, собственно, главным гвоздем, на который был повешен расстрельный приговор Счастного. Потому что ровно в эти дни в Петрограде была раскрыта одна из белогвардейских организаций, которая распространяла документы Сиссона. И в тот момент эти казалось, что эти люди и авторы документов Сиссона. Таким образом, принадлежность Счастного к белому подполью стала очевидной, тем более, что он отказался сказать, от кого он получил эти бумаги. Ну, что было абсолютно странным для лояльного советского специалиста, который мог бы вполне, так сказать, сказать, от кого он их получил. Тем более, что Счастный занял такую странную позицию, он заявил, что он хотел показать эти документы Троцкому и спросить, что все это значит. Но почему-то этого не сделал. Но, скорее всего, это попытка задним числом выстроить линию защиты. Был открытый суд. Счастный выступал на нем очень хорошо, а Троцкий очень плохо. Но суд проходил уже во второй половине июня, когда белочешский мятеж случился, когда у Троцкого была масса головной боли, кроме как вспоминать какие-то события марта-апреля 2018 года. И Троцкий выступал крайне неудачно. Защите удалось выставить его в странном свете, когда он путал какие-то факты, путался в датах и не смог стать ключевым свидетелем обвинения. Но, несмотря на то, что Счастный, казалось бы, выиграл суд, он был приговорен к расстрелу и немедленно расстрелян 22 июня 2018 года. Тогда этот приговор казался абсолютно произвольным, казался насилием. Левые эсеры тут же заявили о выходе из состава Верховного суда в знак протеста против этого приговора. Но сейчас мы понимаем, что приговор был вполне обоснован, но просто люди, которые выносили, не знали того, что знаем мы. Счастный держался до последнего, как крупная политическая фигура. Он буквально из камеры смертников еще и написал обращение к матросам Балтийского флота, ну, которое, правда, известно в пересказе. Полный текст пока не найден, но надеюсь, что со временем его удастся обнаружить. И он ушел из жизни как политический лидер, который, в общем, в своем посмертном существовании смог нанести ответный удар, потому что в перестроечные годы и в постперестроечные Счастный в основном представляется героем, а Троцкий кровавым злодеем. Причем мифология вокруг этих событий накручена невероятная, но включая то, что всерьез один отставной полковник писал министру обороны Грачеву тогда письмо с просьбой вскрыть паркет в бывшем кабинете Троцкого, с целью обнаружения останков Счастного, потому что Счастный якобы был похоронен под паркетом кабинета Троцкого, но я это объясняю тем, что Троцкий был, конечно, некромантом, и он готовил армию зомби, но потом Сталин перенял эту технологию, а Троцкому нужен был предводитель армии зомби, и таковым, конечно, должен был стать Алексей Михайлович Счастный, ну, который вполне мог бы, наверное, по своим талантам это сделать, и этот предводитель должен был лежать прямо вот тут под рукой, чтобы его можно было быстро вызвать и послать на какое-то задание. Но в моей коллекции нелепых мифов о гражданской войне и революции этот является жемчужиной. То есть более дикой истории я, пожалуй, что не знаю. Но, если говорить серьезно, место захоронения Счастного неизвестно. И такой суровый приговор объяснялся еще и тем, что в апреле 18 года также открытым судом судили Дыбенко за его провал под Нарвой, и Дыбенко суд этот полностью выиграл и был оправдан. И это была сильнейшая пощечина советской власти, потому что Дыбенко не стеснялся в выражениях, обвинял и Троцкого, и Ленина, и весь Совет народных комиссаров, и, в общем, конечно, вел себя не так, как надо было бы лояльному стороннику большевиков, но его исключили, правда, из партии незадолго до этого, и очень сильно обидели. Но то, что Дыбенко не был расстрелян, тоже оказалось правильно, потому что дальнейшей своей деятельностью в гражданскую войну он доказал, что он твердо стоял на стороне советской власти, и, во всяком случае, к белым не перебегал и в заговорах не участвовал. А Счастный, как мы сейчас знаем, в заговоре участвовал, и его столкновение с Троцким не было мифом, а было реальным событием. Ну и вот эта точка пули в конце биографии Счастного выглядит предельно логичной, так же, как такая же точка в конце биографии Колчака. Спасибо за внимание.
Кирилл Борисович, спасибо, заслуженные аплодисменты. Друзья, пожалуйста, вопросы из зала. Вот есть вопрос.
Да, вопрос. Вопрос такого плана. Я и так, в принципе,
в зале не слышно просто.
Спасибо. Вопрос такого плана. Правильно ли я понял, что в ходе суда над Счастным заговор не был раскрыт?
Совершенно верно.
А как сложилась в итоге судьба заговорщиков?
Ну, судьба заговорщиков сложилась интересно. Вот тот Лисаневич, который непосредственно возглавлял вот всю эту, ну, это называлось еще и буча или буза на языке 18-го года, но это такой был многозначный термин, он смог спастись от ареста в июне 18-го года. Он воевал за белых на севере, был произведен в следующий чин и получил орден. После этого отказался эмигрировать, сдался Красной армии, немножко посидел в тюрьме. В отношении его был отменен приговор, объявлявший его вне закона, и он стал советским инженером в Ленинграде. Но, правда, 1937 года не пережил. Петров, который был начальником штаба Счастного и ближайшим помощником по заговору, он вообще никогда не обвинялся до 1931 года в какой-то антисоветской деятельности. В 1931 году был арестован по делу «Весна», освобожден, ну и в 1938 году уже окончательно расстрелян. Но его деятельность в 1918 году при этом не всплывала. И я думаю, что целый ряд других офицеров флота, они затянутых в заговор, тоже прожили свою жизнь, не будучи обвиненными в этом. И сейчас действительно наша историография переживает новый этап, когда мы сейчас находим заговоры, которые не были вовремя разоблачены, и которые в силу каких-то случайных обстоятельств, ну или превходящих обстоятельств, не были реализованы. Вот. Но это придает ситуации еще большую остроту, и мы понимаем, что накал борьбы во время гражданской войны был, прямо скажем, нешуточным. И современники, которые этот накал чувствовали, они были правы.
Пожалуйста, вот вопрос.
Спасибо. Порой встречается такая версия, что Счастному выдвигались обвинения. Одним из этих обвинений было именно вот этот тот самый ледовый поход. Uh-huh. То есть, скажем так, обвинение, то есть это было, это так или не так вопрос, uh-huh. да? И вообще, в принципе, в чем вот как бы состояло это обвинение, uh-huh. да? То есть в чем был криминал?
Да, скажем, дело в том, что существует фейковая речь Троцкого, произнесенная якобы на суде над частным, которая ходила в среди белых эмигрантов, потом к нам вернулась сюда снова, в которой Троцкий говорит, что Счастный с контрреволюционной целью спас Балтийский флот. И, став героем, стал слишком опасным для советской власти, поэтому его нужно расстрелять. Троцкий такого не говорил. И все официальные лица в контексте суда над Счастным говорили о том, что спасение Балтийского флота – это безусловный подвиг и положительное дело. То есть, опять же, ходили в то время слухи, что большевики еще и в тайной статье Брестского договора передали флот немцам. И Счастного расстреляли по команде немцев, который увел у них из-под носа Балтийский флот. Это не так, никакой тайной статьи не было, и Германия не только не претендовала на ушедшие корабли, но даже отдала несколько второстепенных кораблей уже из оккупированного Гельсингфорса в мае 1918 года. То есть удалось их вытащить. Там немцы оказались страшными формалистами, и у них удалось вытащить даже несколько русских транспортов, груженных боеприпасами, которые советские дипломаты доказали, что это собственность РСФСР, поэтому Германия не может на них претендовать. Ну и, в общем, как бы получилось. А при этом, поэтому кайзеровская Германия тоже была такая, это не гитлеровский рейх был, там с ними можно было разговаривать в некоторых случаях. Значит, что касается реальных обвинений. Счастного обвиняли в антисоветской агитации и в дискредитации центрального советского руководства, прежде всего Троцкого, дискредитации распоряжения этого руководства, потому что когда Троцкий отдал приказ заминировать корабли в Кронштадте на случай захвата Петрограда немцами, а операция по захвату Петрограда немцами планировалась немцами вплоть до сентября 18 года. Последний вариант датирован сентябрем 18 года. Это была вполне реальная операция, другое дело, что у немцев руки не дошли. И это и Троцкий, Счастный, вместо того, чтобы выполнить этот приказ, который был патриотичен и с точки зрения русского патриота никаких сомнений вызывать не должен был, он о нем стал рассказывать матросам. Ну и обсуждать на разных выборных органах, а политический вектор уже сместился на закрытие выборных органов и на движение в сторону единовластия. То есть был бы Счастный честный специалист, он бы приветствовал это движение и ни с какими матросами бы ничего не обсуждал. Но в том-то и дело, что он чувствовал себя очень комфортно в этой среде неопределенности и в комитетах, так сказать, плавал как рыба в воде. Редкий случай вообще для кадрового офицера. Обвинялся он официально в дискредитации советского руководства, распоряжении советского руководства и антисоветской агитации.
Кирилл Борисович, извините, пожалуйста, от меня вопрос. А вот эта фальшивая речь Троцкого, это памятник, скажем так, той эпохи, она тогда уже была известна? Или это что-то времен 90-х?
Да, уже в газетах некоторых, издававшихся прямо в Советской России в то время, но закрытых буквально вскоре после этого, в таком духе речь Троцкого пересказывалась. Но дальше уже во время гражданской войны окреп весь этот комплекс вот, представления о том, что кровавый Троцкий расстрелял Счастного за то, что он спас Балтийский флот для России. Но видите, Счастный-то спасал Балтийский флот для России. Другое дело, что не для той России, которой служил Троцкий. И это тоже нужно понимать. И здесь вот это повод поговорить о сложных путях старых офицеров, которые... Ну, тоже видели какую-то перспективу, но зачастую совсем не ту, которую кажется, нам кажется, что они должны были видеть.
Вот у Бориса Григорьевича вопрос, да, далеко ходить не надо. Борис Григорьевич, давайте.
Кирилл Борисович, скажите, пожалуйста, какие конкретно документы позволяют сейчас утверждать о его участии, да, в заговоре?
Значит, прежде всего, убойный документ – это письмо Геруа, в котором все описано очень точно, и это письмо наполнено разными деталями, которые хорошо проверяются. И тут сомнений каких-то нет. Кроме того, есть целый ряд косвенных доказательств. Это единственное прямое свидетельство. Есть целый ряд косвенных, ну, в том числе в целом ряде воспоминаний, В ряде документов эпохи, в частности в стенограммах совещаний военных специалистов и представителей Петроградской коммуны, которые проходили прямо в конце апреля и мая 18 года, там Счастный гнет очень интересную линию. Он делает вид, что он не понимает тех политических условий, в которых находится Балтийский флот. И он все время требует от Петроградской коммуны сказать, война с немцами или не война. А проблема была в том, что было положение ни войны, ни мира. И Счастный, как человек умный, ну что он доказал всей своей деятельностью, этого не мог не понимать. То есть это, на мой взгляд, довольно сильное косвенное доказательство того, что он старался сознательно запутать и Петроградскую коммуну, и добиться определенных шагов с ее стороны, потому что, например, объявление войны Петроградской коммуны Германии тоже вполне укладывалось вот в эту схему заговора. Ну и есть сам факт того, что документы Сиссена, причем не абы какие были найдены у Счастного, а исключительно относящиеся к флоту, причем документы, в фальсифицированность которых Счастный не мог, было очевидно для него. Потому что в одном из документов, например, содержится абсолютно нелепый отчет немецкой разведки о минировании кораблей Балтийского флота, где среди, наряду с современными кораблями там, Петропавловск и Рюрик назван Петр Великий, который мало того, что был старой галошей постройки 70-х годов 19 века, так еще и был переименован в республиканца за полгода до того, как его заминировали немецкие агенты. То есть, увидев такой документ, Счастный, владевший ситуацией, должен был посмеяться и понять, что это какая-то нелепый вымысел. Тем не менее, однозначные свидетельства того, что Счастный распространял документы Сиссена, и есть воспоминания такого Четверухина, который был старым офицером, но честным советским специалистом, с описанием того, как Счастный его вербовал на свою сторону. Но Четверухин, возможно, это понял и вовремя перевел разговор на другие рельсы. Ничего прямо не было сказано, но сам диалог предельно интересный и изобилующий такими любопытными поворотами. И есть свидетельства офицеров, оказывающихся в эмиграции, которые передают слова Счастного в разных ситуациях, которые не оставляет сомнения в его отношении к политической ситуации.
Борис Григорьевич, мы вас не расстроили? Нет?
О чем ты говоришь? Меня интересуют документы, а не политические взгляды. И последний вопрос. Когда написано письмо Героа?
Оно написано в 21-м году в Берлине. Да, но по горячим следам.
Я понял, спасибо.
И это просто вот это письмо, оно действительно как, это, конечно, нехорошую ассоциацию вызовет в данном случае, неправильную, но хочется процитировать «Место встречи изменить нельзя», что вот это, этот пистолет 100 твоих улик перевесит.
Пожалуйста, последний вопрос.
Можете оценить количество людей, которые активно участвовали в революционных событиях Петрограда и определяли будущую судьбу страны?
Видите, вот это вопрос без ответа, потому что вообще революция – это такой интересный процесс, в который, с одной стороны, втянуто все население страны в той или иной степени. И в том числе и пассивность определенных кругов тоже является политической позицией. А с другой стороны, людей, которые очень активно принимают участие в революционном движении, обязательно очень мало. И эти люди могут недолго принимать участие в революционном движении, потому что это требует много времени и сил. А надо кушать каждый день и зарабатывать что-то на эту еду. Кто здесь вот мой ровесник и постарше, помнит перестройку. На перестроечные митинги люди бегали, но недолго. И не все бегали. И, в общем, это хорошая модель. Но поэтому я не могу ответить на этот вопрос как-то однозначно. И с одной стороны все, с другой стороны лидерами были немногие.